Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «После нас». Здесь мы говорим о том, какой след изобретения человека оставляют на Земле и что это значит для каждого из нас. Меня зовут Алина Исаева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с компанией Яфар Рус. Растения – самые удивительные из наших соседей по планете. Они избрали удачную эволюционную стратегию, которая позволила им стать настоящими хозяевами этого мира. Это царство объединяет более 350 тысяч видов. Большинство людей привыкло расценивать растения как ресурс или просто как зелень на фоне, что-то недостаточно живое, чтобы быть достойным внимания. Но, тем не менее, растения играют в нашей жизни огромную роль. Сегодня мы поговорим о том, как человек подружился с растениями и за что мы с вами должны быть им благодарны. Как и большинство рассказов в этом сезоне, наша сегодняшняя история начинается с неолитической революции. Примерно 12 тысяч лет назад на территории плодородного полумесяца разные народы независимо друг от друга начинают осваивать растениеводство. Одомашнивание растений происходило постепенно и асинхронно по всему миру, где были поселения людей. Знаменитый советский ученый Николай Вавилов активно изучал эту тему и разработал теорию центров происхождения культурных растений. Например, в Восточной Азии активно одомашнивали рис, сорго и плодовые деревья, а в Центральной Америке – кукурузу, фасоль и тыкву. Вавилов насчитал 7 географических центров, но современные ученые уже заявляют о 20. Как же происходило одомашнивание? Человек постепенно отбирал растения с подходящими свойствами. Например, у диких злаков созревшие колоски вместе с чешуями легко отваливаются от стебля, а у оккультуренных растений семена не опадают сами – созревшие колоски отваливаются только при сильном ударе во время обмолота. И только вдумайтесь, чтобы этот признак из случайной мутации стал генетически устойчивым, потребовалось 2-2,5 тысячи лет. Таким же путем люди получили бананы без косточек, початки кукурузы длиной 15 сантиметров, крупные ягоды и множество разных причудливых форм даже в рамках одного биологического вида. Например, брокколи, брюква, горчица и белокочанная капуста относятся к одному виду – капуста огородная. Тем не менее, за тысячи лет растениеводства человек приучился регулярно использовать в пищу лишь около 200 видов растений. При этом, по статистике, всего на 12 видов приходится около 80% урожая, который собирают по всей планете. Это картофель, батат, соя, сахарная свекла, сорго, сахарный тростник, пшеница, рис, ячмень, банан, маниок и кукуруза. Открывая кран в квартире, мы редко задумываемся, как много всего стоит за этим простым действием. А между тем, доступ к чистой питьевой воде нам обеспечивает ежедневная работа массы людей, процессов и оборудования. Но так было далеко не всегда. Ученые с древних времен искали способы укротить стихию, и благодаря их изобретениям мы сегодня можем использовать воду не только в быту. О таких изобретениях я расскажу в новой рубрике, которую мы делаем вместе с компанией Яфар Рус. Поворотный момент в промышленной и всеобщей истории человечества – изобретение паровой машины. Но что, если я скажу вам, что первые прототипы паровых двигателей появились еще раньше? Впервые механизм с паровым приводом изобрел и описал древнегреческий ученый Герон примерно в первом веке нашей эры. Он назвал его эолипил или шар Эола. На оси закреплялась сфера с форсунками, которую наполняли водой и ставили над огнем. Вода нагревалась, пар выходил из форсунок и шар начинал вращаться. В средние века технология оказалась практически утрачена, но уже к началу 19-го столетия двигатели поставили на первые паровозы и пароходы. Прорыв свершился благодаря Джеймсу Уатту. Изобретатель разработал механизм возвратно-поступательной работы поршня и создал первую в мире автоматическую паровую машину. Паровой двигатель стал по-настоящему универсальной технологией, которая улучшила качество жизни миллионов людей. Он позволил человечеству ускорить темпы промышленности, перемещаться на большие расстояния и долгое время оставался главным устройством в большей части городских предприятий по всему миру. Партнер нашего подкаста, компания Яфар Рус, производит и поставляет оборудование для бесперебойной подачи воды. С его помощью работают крупные промышленные предприятия и городские службы пожаротушения, а каждый из нас может ежедневно пить чистую воду. Компания «Яфор Рус» производит запорную арматуру «Яфор» для подземного городского водоснабжения, канализации и пожаротушения. Создает надежное и качественное оборудование, которое помогает поставлять воду людям бесперебойно. Неважно, где и для чего она вам нужна, чтобы утолить жажду или потушить пожар. «Яфор Рус» – это забота о настоящем и будущем, улучшение качества жизни людей и доступ к одной из самых важных вещей в нашей жизни – воде. Узнать больше о компании можно по ссылке в описании подкаста. С разведением растений связана одна из самых пугающих тем современности – генная инженерия. Люди чураются букв ГМО, считая, что подобные продукты вызывают онкологию, мутации и другие проблемы со здоровьем. По данным ВЦИОМ, больше 80% россиян настроены против ГМО. Подобные опросы проводились также в США, Франции и Германии. В этих странах около 90% населения также негативно относятся к искусственной модификации генома. Этот страх объясняется незнанием. Люди не понимают, как это работает, и не знают базовых принципов генной инженерии. Неизвестность издревле пугает людей. Это не хорошо и не плохо. Глубинный страх перед чем-то непонятным – это инструмент эволюции. Он тысячелетиями позволял нам выживать. Но в безопасном 21 веке от него больше проблем, чем пользы. Сегодня генная инженерия позволяет нам наслаждаться вкусными овощами и фруктами, а также выращивать их в таких масштабах, чтобы прокормить всю планету. Генная модификация – это технология, которая предполагает внесение изменений в структуру ДНК. Гены – это участки ДНК, которые несут в себе инструкции по созданию белков. По своей сути, генная модификация представляет собой процесс редактирования генома клетки. В него добавляются новые инструкции, которые позволяют синтезировать новые белки, влияющие на характеристики растения. Например, изменить его цвет, создать устойчивость к определенному заболеванию или повысить его питательную ценность. Очень яркий пример того, как генная инженерия приносит пользу человеку – история о папайе на Гавайских островах. В период с 1993 по 2006 год вирус кольцевой пятнистости папайи привел к тому, что производство этого фрукта сократилось на 50%. Правительство Гавайев обратилось к генной инженерии и спустя время сумело вернуться к прежним объемам выращивания. Сегодня генно-модифицированная папайя практически вытеснила обыкновенную с рынка. Ее доля превышает 90% урожая. Стоит отметить, что сейчас практически все продукты растительного происхождения на нашем столе с измененными генами. 8 миллиардов человек просто невозможно было бы прокормить, если бы ученые не прибегали к тонкостям селекции и генной инженерии. Благодаря редактированию генома растения дают больше урожая, приспосабливаются к суровому климату и недостаткам почвы. К тому же генно-модифицированные растения имеют иммунитет к болезням и вредителям, а это значит, что меньше нуждаются в обработке пестицидами или не нуждаются в ней вовсе. Исследование 2020 года показало, что агрохолдинги, которые выращивают ГМО-культуры, за 20 лет сократили использование пестицидов на 775,5 миллиона килограммов. Это существенно снижает риски для здоровья людей и уменьшает ущерб для окружающей среды. Но самое главное, генно-модифицированные растения становятся лучше на вкус и приобретают новые ценные свойства. Самый известный пример – золотой рис, генетически модифицированный сорт с повышенным содержанием витамина А. Однако критики генной инженерии утверждают, что игры с геномом опасны для людей и планеты. И даже энтузиасты генной модификации осознают возможные риски. Чаще всего говорят о двух опасностях. Во-первых, ГМ-растения могут наследовать и передавать устойчивость к антибиотикам. Во-вторых, они могут вытеснять менее выносливые виды, нанося вред локальным экосистемам. Однако оба эти риска уже сегодня находятся под контролем. За резистентностью к антибиотикам жестко следят в условиях лабораторий, а распространение трансгенных растений в сельском хозяйстве тщательно регулируется. ГМ-кукуруза никуда не сбежит с поля и не одичает. Отношения растений и человека удивительны. Как и все живое, растения могут существовать и без нас. Но вот наша цивилизация без них не прожила бы и дня. Ведь растения – это наша пища, источник множества ресурсов. От строительных материалов до бумаги, на которой напечатан сценарий этого эпизода. Как и все наши соседи по планете, растения пострадали от человеческого любопытства и жадности. Биоразнообразие растений сокращается год от года. Его уничтожает вырубка лесов, загрязнение окружающей среды, осушение болот. Выращивая для своих нужд 12 видов растений, мы ставим под угрозу сотни тысяч других. Кстати, одна из самых занятных попыток сохранить биоразнообразие также связана с растениями. Это создание банков семян. Первый такой проект был реализован в 1920-х годах уже упомянутым мною Николаем Вавиловым. Сегодня самое крупное международное семенохранилище находится на острове Шпицберген. Оно представляет собой огромную сеть туннелей, где в темноте и холоде хранится 900 тысяч семян. У каждой страны мира в этом хранилище есть свой отсек. Так растения смогли соединить людей, несмотря на все войны и разногласия. Хранилище спроектировано таким образом, чтобы выдержать любую катастрофу – от глобального потепления до ядерной войны. Понадобится оно человечеству или нет, узнают те, кто будет жить после нас.